Всем доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Изучаем эту тему для того, чтобы было что с чем сравнить. Мы читаем о том, какое христианство должно быть в соответствии с Библией. И если мы внимательно слушаем, проверяем по Писанию, точно ли так написано, как я говорю, да, у нас будет возможность сделать кое-какие выводы для самих себя. Мы вообще христиане? Мы вообще похожи на библейское христианство? Или, может быть, мы такое христианство, ну, которое мы сами себе надумали, сами себе очертили какие-то, будем так говорить, границы? Вот типа оно должно быть вот таким, как я это считаю, да? Так что мы с вами продолжаем исследовать, что такое христианство, да, и кем мы с вами являемся на самом месте. То есть я сейчас это говорю не для того, эту тему, чтобы вот христианство, оно какое-то такое, вот там, знаете, где-то там. Я говорю это для того, чтобы мы для себя сделали выводы, посмотрели вот в это зеркало истины и увидели изъяны. И если мы заинтересованы и в благословении Господнем, в обыденной нашей нынешней жизни и в своем спасении, то, я думаю, мы сделаем для себя правильные выводы. Если вы помните, мы с вами в прошлый раз начали читать место Писания, да, которое в притче, значит, которое записано, значит, притчи 2 глава с 1 по 11 место. Я коротенько вам напомню, что мы прочитали в первых 6 стихах, и чтобы у нас, как говорится, освежить в памяти тексты, да, и понять дальнейшее продолжение вот этих мыслей, которые мы затронули с вами в прошлый раз. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои», прошу обратить внимание, что вот то, о чем мы сейчас будем читать, да, вот то состояние, к которому мы можем приблизиться или достигнуть, да, оно стоит или обусловлено, стоит на условиях. Если ты примешь слова мои, Бог как бы говорит, я говорю вам, я написал вам, да, я взываю к вам, но ты же можешь не принять, они же могут как бы быть не совсем приятными для твоей натуры. Так вот, если ты примешь слова, и если сохранишь при себе заповеди мои, то есть не забудешь, а будешь в них вникать, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, которой у тебя раньше ни внимательности, ни интереса не было. И дальше. И если ты наклонишь свое сердце к размышлению, вы видите, да? Из сердца исходят, как вы помните, все пороки человеческие. Из сердца. И теперь обратите внимание. Мы говорим, Господи, возьми в моем сердце, удали из моего сердца, да? Возьми мое сердце под свою власть и сделай то-то, то-то. Сделай из меня, там, как говорится, порядочного христианина. Читайте внимательно Писание, не выдумайте новые Евангелия и новые притчи. Если ты примешь слова мои, если ты сохранишь заповеди мои, если ты сделаешь ухо твое внимательным к мудрости, а потом в результате, вот заметьте, принял слова, да, сохранил заповеди, размышлял об этом, вникал, понял ценность вот этой истины и понял, почему ты страдаешь и по жизни у тебя много неприятных моментов, то только после этого, сам рассудив, поняв и в чем-то убедившись, ты должен будешь, подчеркиваю, сам должен будешь наклонить сердце твое к размышлению. Бог как бы говорит, что я наклонять твое сердце не буду. Я не тиран. Я не император Римской империи, я не насильник, я создал человека со свободной волей. Я могу рассказать, могу объяснить, могу вразумить, на пальцах могу вам изложить информацию. Это я говорю, как бы Бог это готов сделать. Но брать его так, извините, голову поворачивать туда, я не буду. Это насилие. Я создал вас свободными, и я единственный, наверное, во Вселенной, который уважает свободу выбора человека. Помните, да? Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Дальше он говорит, избери, ты избери. Если, конечно, согласен, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Не захочешь, а еще раз подчеркиваю слова, да? Жизнь и смерть предложил я тебе. Просто, знаете, как в ресторане подходит там, или там не в ресторане, слуга господину. Господин, не изволите ли? Нет, не хочу. Все. Бог в роли слуги предлагает. Смотри, попробуй, поразмышляй, проверь, да? А потом сделай выбор. От этого выбора будет зависеть либо благословение, либо проклятие твое в твоей жизни. Дальше. Если ты будешь призывать знания и взывать к разуму, я хочу подчеркнуть, у нас все время такое, знаете, среди нас, так называемых христиан, бытует такое мнение. Мы не должны прилагать свои усилия. Это будет попытка оправдаться своими делами. Потом мы нос задерем и будем гордиться. Я вам должен сказать, что у нас нос давно задрат вообще от рождения, и мы гордимся, даже того не понимая, хотя говорим о том, что это все плохо. Я должен интересоваться истиной, я должен призывать знания, я должен взывать к разуму, я должен молиться, я должен просить у Бога, я должен приходить в собрание и говорить, товарищи, бойцы там или товарищи, врачи, у меня такая проблема, я это не понимаю, отвечайте на мой вопрос. Ну, я немножко не так утрируя, ну, как бы говорю не о том, что вот так надо говорить именно, да, а вот такая позиция должна быть у нас. И пастырь должен отвечать нам на наши вопросы. Он должен в этих вещах разбираться. Если его, конечно, Бог поставил. А не братья. Если будешь искать его, как серебра, обратите внимание. Отыскивать его. Если ты будешь искать, обратите внимание, это все мы должны делать. Отыскивать его как сокровище, то только после этого ты станешь понимать, уразумеешь, что такое страх Господень. Вот вникая, размышляя, ты придешь к страху Господню, а страх Господень ненавидеть зло. Вот когда ты возненавидишь путем вот такого, будем говорить, целеустремленного поиска, да? Когда ты вот путем этим придешь к этому пониманию, то ты просто возненавидишь тот грех, который в тебе есть. Ты его больше не будешь оправдывать, не будешь его лелеять. Ты просто начнешь его ненавидеть. А когда человек ненавидит свой грех, он его делать больше не будет. Вот так произойдет рождение свыше. Это я так, извините, вот повторяюсь иногда, да, но тут вот видите, я говорю, почему лукавый не прикасается. Рожденный свыше – это тот, которому стал грех противен. А чтобы он стал противен, вот нужно. Я так скажу, почему не противен, почему оправдываемся, почему огрызаемся, почему не принимаем обличение, почему не любим тех, которые говорят правду о нас с вами. А потому что нет ненависти ко греху. У нас начинается какая-то такая, знаете, светомаскировка, да? Да-да, грех – это плохо, если это, конечно, ваш. А если мой, так не лезь, как говорится, не сунь свой нос в чужой вопрос. Вот когда мы возненавидим грех. Это то, о чем я с вами все время разговариваю, это то, чем я с вами делюсь. Вникаю, размышляю, наблюдаю, знаете, вот идет такой бесконечный жизненный сериал. Иногда серия про меня, про внутренний мир. Иногда про кого-то, кто рядом. Чудеса и знамения. творит, да? Иногда это с Библией связывается. Иногда это все переплетается. Одна мысль из другой. Одна плавно перетекает в другую. И вот размышляешь, размышляешь. И наступает момент, когда, ну, как бы сам себе, пред Богом говорю: Господи, кажется, до меня что-то дошло. И как только дошло, у меня происходит переоценка ценностей. У меня то, что было дорогим, становится вообще дешевкой какой-то, да, что было дешевкой, стало драгоценностью, да. И я начинаю просто понимать, изменилось сознание, и я не хочу больше это делать, мне самому становится противно от одной мысли, что я опять это буду делать и выглядеть вот так, как, каким я был и каким меня люди видели. Мне стыдно, что я был таким. Мне страшно опять вернуться к этому, тем более, что я это понимаю. Я надеюсь, что вы меня тоже правильно понимаете. Вот так возникает вот этот Дух Святой. Есть такие тексты, что любовь Божия излилась Духом Святым. Некоторые говорят: вот видишь, тут не надо самому ничего делать. Она сама льется, ты просто открой двери своего сосуда, да, она льется просто так, непонятно как. А я вам просто говорю: Дух Святой — это веяние тихого ветра, это не буря, не землетрясение, не огонь, там, не что-то другое. Это веяние тихого ветра, это, я так скажу, я пленен, вот как бывает, пленен какой-то красивой музыкой. Я глянул на какую-то картину, она меня пленила, и я глянул и поплыл, как бы. Я вот рассказывал в армии, когда был, нам прислали одного человека, который 10 лет до армии проучился, ну, так будем говорить, в музыкальной школе, наверное, еще помимо музыкальной школы, да, игре на гитаре. И его, конечно, через время забрали куда-то там в музыкальную какую-то роту, в оркестр, ну, такой туда, как говорится, вверха, да, чтобы по воскресеньям солдаты не скучали. Ему сказали: садись на сцене, играй, солдаты пусть слушают. Я впервые в жизни послушал в его исполнении лунную сонату. Вы знаете, он начал играть, я ничего не выдумывал, да. Вот просто у меня такое внутри ощущение, что я в космическом пространстве, что где-то там рядом луна, где-то созвездие, я лечу, какая-то, обратите внимание, я слушал лунную сонату, никогда никто не производил во мне такого вот внутреннего состояния, чтобы я, ну, как говорится, поплыл, ну, в смысле, настолько музыка была передана, ну, с таким чувством, да, что этот человек понимает вкус в музыке, что я, значит, послушал и забыл про музыку, я ее слушаю, а где-то в космосе, где-то в созвездиях, где-то Млечный Путь, где-то Луна, где-то Земля, где-то Солнце. Настолько вот, как говорится, пленила меня эта музыка. Я потом тоже, знаете, взял и спросил: а как, когда она кончила именно это произведение, я говорю: а как называется эта мелодия? Он говорит: лунная соната. Я говорю: ну надо ж тебе. Я говорю: я и не знал, что тут с космосом связано, да? А я побывал в космосе. Я это для чего вам такой пример привожу? Любовь излилась. Вот если мы размышляем, мысль льется. Мысль развивается, мысль зреет, знания накопляются, сопоставление различных текстов умножается, мысли новые рождаются. И наступает момент, как это ученого, да, ученого, который вот так, знаете, увлечен, который тоже поплыл, как говорится, в этом поиске, говорит: не мешайте ни чаю, ни кофе, музыку выключите и меня не тревожьте. И потом такой радостный крик: я открыл, я понял, да, ну я сейчас не про я открыл, да, Бог вот человеку, тому, кто думал, да, дает вот это откровение, кому научное, кому медицинское, кому библейское, духовное, да, по поводу того, как жить и быть благословенным. Так вот, что я хочу сказать. Вот эти тексты, помните, да, второе послание Петра, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Я вам вот просто коротенько по текстам говорю. Вот видите, как это, что такое познание? Это поиск, это жизнь, это состояние, это жажда по мудрости, это стремление, такое неотступное желание достичь этого, потому что от этого зависит мое счастье или несчастье. Так вот я говорю, чтобы родиться свыше, я вам говорю, вот Дух Святой, видите, любовь Духом Святым излилась. Вы поняли, как излилась? Сейчас я дальше вам прочитаю, и вы поймете, что я ничего не выдумываю. Если будешь искать его, как серебро, как серебра, и искать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень, и я тут добавляю, и только тогда, и только в таком случае найдешь познание о Боге. Вот то, что мы считаем познание о Боге, всесильный, премудрый, всемогущий, бессмертный, не имеющий начала ни конца, это, знаете, как говорится, характеристика на кого-то, кому-то, ну, чтобы его приняли на работу. Это просто описание библейское, какой Бог. Познать Бога – это познать его внутренний мир. А чтобы познать внутренний мир, надо с этим миром соприкоснуться. И я вам должен буду сказать, что Дух Божий или Дух Святой – это разум Божий, которым Бог делится с нами. Как я уже говорил, это компьютерная система, когда мой компьютер связан с компьютером Божьим. Дух Божий, разум Божий. Помните? Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Из разума Божьего поступают мысли в нашу голову. А мы сидим и, как говорится, нет, это не то. Нет, это не так. А я считаю, что это так. Поэтому не удивляйтесь, когда мы спотыкаемся и лбом бьемся о землю или о стену. Познание Бога – это познание его внутреннего мира. И я вам задаю вопрос. Покажите мне того профессора, доктора каких-то там болтологических наук. Покажите мне какого-то мудреца, который вот будет делиться своим самым сокровенным знанием. Не боясь, что ты его догонишь, обгонишь и станешь конкурентом. Это Бог только такой. Поэтому еще раз и еще раз говорю, вот он путь, вот оно христианство, вот каким путем надо идти. Но вы можете сказать, ну а почему тогда ты говоришь про усилия, про борьбу, там до крови сражаться надо, да? Ну здесь написано, если примешь слова мои, если наклонишь сердце, а мы родились с таким, знаете, упрямым, ограниченным и тупым сердечком. Нас, к сожалению, не воспитывали, чтобы наклонить сердце, обратите внимание, вот тут как раз и крест, вот тут как раз и усилие, да, вот тут как раз и борьба, да, до крови. А когда ты наклонишь и станет это естественным состоянием твоей души, да, когда исполнятся слова, которые говорят, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, то есть необъезженная лошадь теперь, как говорится, покорная, послушливая, да? Вот пока вот это вот переломить надо вот эту свою натуру, которая не склонна ни к мудрости, ни к знанию, ни к исполнению заповедей, которая своенравная, своевольная, как невоспитанная и злая собака. Да, вот поначалу, да, борьба. И никуда вы не денетесь, об этом вся Библия говорит. А когда наклонюсь это к размышлению и чувства с навыком будут приучены к развлечению добра и зла, Тогда и разговора больше не будет на эту, на тему борьбы. Натура не противится, вы просто слушаете Бога, слушаете проповедь, читаете Библию, размышляете. Мысль Божья просто так плавно течет, как тихое плавное течение какой-то спокойной реки. Вы просто сидите и говорите: о, я понял еще одну вещь. Я вам еще такую мысль скажу. Вот смотрите, поступайте по духу, это Галатам 5 глава, и вы не будете исполнять вожделений плоти, то есть вы вообще не будете грешить. Простейший пример, а мы говорим, что невозможно победить грех, и никто не знает, это тайна за семью печатями. Не надо выдумывать того, чего нет. Заметьте, поступайте, что такое поступайте? Берите себя в руки и поступайте, как говорит вам разум, через который к вам обращается Бог. Сначала берите себя в руки. Приложите, как говорится, усилие. Напрягите свою силу воли. Сделайте, как говорится, насилие сами над собой. Бог как бы говорит: я не буду вас насиловать. И вы не будете, в данный момент, я говорю, вы не исполните того вожделения плоти, которое плоть хотела. А теперь смотрите, Римлянам 8 глава. Я чуть перефразирую, да? Если ты, вот тут написано, если ты наклонишь сердце к размышлению, а если наклонишь и поступишь по духу, то не выполнишь желание плоти, то есть не согрешишь. А в Римлянам 8 главе написано, заметьте, как бы продолжение этого текста: поступайте по духу, да? Я сейчас опять перефразирую. И если ты будешь постоянно наклонять сердце к размышлению или поступать по духу, то это превратится в систему, это станет для тебя законом, это станет закономерностью. И Римлянам 8 глава, закон Духа жизни, обратите внимание, жизнь во Христе Иисусе рождается в Духе, если ты его слушаешь в разуме. И если ты будешь слушать разум как закон, если это станет у тебя привычкой, смотрите, закон, то есть постоянство в добром деле, закон Духа жизни, то есть если ты как по закону будешь слушать свой разум, через который к тебе обращается Бог, и через который Бог тебя ведет к счастливой жизни, то что будет? Закон Духа жизни, а когда это станет законом, привычкой, освободил меня навсегда от закона греха и смерти. Что непонятно? Опять скажу, ни в каком греческом переводе вы этого не прочитаете. И никогда вы не поймете, читая там в греческом в оригинале. Это только практика, это только опыт, это только общение с Богом и нормальное, трезвое, здравое, самокритичное размышление. А теперь к шестому тексту подхожу, чтобы вы поняли, что я не занимаюсь выдумками. Я читаю библейские тексты, не пропуская ни одного стиха и ни одного слова. Теперь слушайте, почему так написано? Если ты наклонишь, если ты сохранишь, если ты будешь внимательным, да? Если ты будешь призывать знания, взывать к разуму, если ты будешь искать как сокровища, почему так написано? Ибо Господь дает мудрость. Он не дает терпения, он не дает любви, он не дает милосердия. Он дает мудрость из уст его знания и разум. А когда ты будешь размышлять, помните, да, я вам читал, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания, а ты включишь свои мозги, начнешь шевелить ими. Проявишь самокритичность, не будешь оправдывать грех, а начнешь с жаждой, стремлением учиться и познавать, то путем вот такого, будем говорить, поступательного движения внутри себя, ты придешь к результату, ты родишься свыше. Но Господь Духом Святым дает мудрость из уст, его только знание, разум, а не готовый результат. Бог дает мудрость, как и что выращивать. Но выращиваем мы, а не кто-то вместо нас, не Бог. А теперь продолжаем. Седьмой текст. Он, Бог, сохраняет, я вставляю одно слово, только для праведных спасения. Бог сказал, вот так вот делать. Если ты так делаешь, поступаешь праведно, он будет тебя спасать. Если ты считаешь, что надо идти другой дорогой, неправедной, и молишься, Господи, спаси и помилуй, то я хочу сказать, вас никто не спасет и не помилует. Вы что посеете, то и пожнете. Далее. Он щит, опять вставляю слово, только для тех, кто ходит непорочно. То есть я сказал, как ходить. Если ты ходишь так, как я сказал, делаешь то, что надо, не умничаешь и не противоречишь мне, я щит твой. Ходишь в Индии, перелазишь через забор, сидишь, как говорится, перебираешь харчами, то не то, то не так. Это в адрес Бога, да? Ну, извини, пожалуйста, ходи, блуди, броди и не плачь, что у тебя такая судьба, и куда Бог смотрит, и если бы он был Богом, он бы меня спас. Нет, дорогой, и нет, дорогая. Где бродили, с чем боролись, на то и напоролись. Дальше. Он охраняет, опять вставляю, только пути правды. Если ты по ним ходишь, он охраняет и тебя. И оберегает только стезю святых своих. Теперь дальше читаем. Тогда ты уразумеешь правду. Вот мы говорили, когда будешь вникать, рассуждать, сохранишь, да, отыскивать, да, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога. А здесь теперь, на что хочу обратить ваше внимание, а здесь получается, тогда ты уразумеешь. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. Или стезю. Вы видите, когда уразумеешь правду. Вот мы всегда за правду любим бороться. У нас правда, как это было всегда. Вашингтонская правда, московская, киевская, минская, да, тель-авивская, лондонская, парижская правда. У нас у всех своя правда, которой правдой как таковой никогда и не было. Поэтому еще раз и еще раз хочу вам напомнить. Вот когда будешь вот так вникать, вот так копаться, вот так разбираться, беспристрастно, объективно, самокритично. Дойдешь до понимания, получишь познание о Боге, уразумеешь страх Господень, возненавидишь грех. Вот после только этого ты уразумеешь, что такое настоящая правда, что такое справедливость, что такое добро и зло. Что такое правосудие, то есть справедливый суд. Только тогда узнаешь. Узнаешь, что прямо, а что криво. Узнаешь, что такое добрая стезя, а что такое недоброе. До тех пор, пока ты этим путем не пройдешь и не получишь, не уразумеешь страх Господень, не возненавидишь грех и не найдешь познания о Боге, все рассуждения о правде, о справедливости, о добре, о зле просто... Извините, это лепят малого ребенка, который ничего не знает и возомнил о себе, что разбирается настолько, что может родители учить. А теперь слушайте, еще эти же слова, еще более, так будем говорить, круче закручивает мысль. Когда мудрость войдет в сердце твое, обратите внимание, а в сердце и нету. Вот наклонишь сердце, вот объяснишь ему, вот оно научится помалкивать. Вот когда сердце станет той средой, которой будет приятно слушать эту мудрость, слушать голову, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и слушайте, И знание, которое было неприятно раньше душе твоей, заметьте, сердце и душа, здесь синонимы. И знание теперь станет приятно, интересно, потому что ты поймешь, что действительно приносит благо тебе, да? А теперь слушайте. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. И вопрос, чья рассудительность будет оберегать меня? Не моя ли? Я же свое сердце должен наклонить. Я же своей головой должен рассуждать. Но вот если мы говорим, это только Бог будет делать, это только Он, нам ничего не надо делать, да? Ну, бытует такое расхожее мнение, да? Я задаю вопрос, а как тогда я порабощаю, смиряю плоть свою? И до крови вы еще не сражались, подвязаясь против греха. А как читать там, допустим, вторую, третью главу книги Откровения, где написано послание ангелам, послание ангелам разных церквей, и в каждом послании написано: «Побеждающий наследует все, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, побеждающего одену в белые одежды и дам ему новое имя, побеждающий сядет на престоле моем, как и я победил и сел с отцом на престоле его». За что мы собираемся венец на голову получить на небе, как мы мечтаем об этом, да? Мы похоронный венок получим еще до неба, а не венец на голову. Венок. Мы же настроились, что нам ничего не надо делать. А вот, я говорю, смотрите, поступайте по духу вы, вникайте вы, бодрствуйте вы, до крови сражайтесь вы, порабощайте плоть свою. Вы, мы, я. И Новый Завет, и Ветхий Завет. А теперь обратите внимание, так как же уберечься? Бог оберегает человека от греха. Бог всех, как говорится, искусителей разгоняет метлой, да? Ну, потому что праведники идут, да? Или обратите внимание, наша рассудительность. А что такое рассудительность? Божье знание, Божий разум, который мы переварили в своем сознании, над которым мы потрудились, над которым мы рассуждали, Божье знание стало моим. А рассудительность – это норма жизни. Это, обратите внимание, закон духа жизни – это рассудительность. Стал системой, стал нормой для моего поведения. Сердечко больше не выступает. Сердечко больше икру не мечет. Голова работает. Дух Божий свидетельствует духу нашему. Разум Божий разуму нашему. Мы размышляем, мы убеждаемся, мы утверждаемся. Поступая по духу, постоянно это превращается в систему, в закон, в привычку. И дальше что происходит? Не Бог все время своим духом, а у меня тут темно и пусто, да? А я осмысленно, осознанно делаю выбор между добром и злом. Я слышу голос Божий. У меня это уже привычка бодрствования. Если рассудок работает, я в состоянии постоянного бодрствования или в состоянии постоянной рассудительности. А если голова включена и эмоции, как говорится, на месте, на своем, да, то у меня всегда канал открыт для слышания слов Господних. Я в любой момент слышу подсказку, в любой момент контролирую свое состояние, в любой момент вижу и понимаю, кто передо мной и на что он способен. У меня тут же срабатывает вот этот процессор под влиянием того, как говорится, высшего разума, да? У меня тут же срабатывает и что сказать, и сколько сказать, и где остановиться, и где может обойти с какой-то другой стороны. И я сейчас говорю от имени того, кто должен быть рассудительным, и я буду понимать, и что сказать, и кому сказать, а может помолчать, да, и какие ключики подобрать. Я буду понимать себя, я понимаю Бога, я понимаю себя, я понимаю собеседника. Я знаю, как это знание применить, чтобы повлиять на моего собеседника. Буйный, как утихомирить. Чересчур, как говорится, радостный, как говорится, ввести в нормальное, спокойное состояние ума. Это будет не проблема. Я вам еще раз к чему это все говорю. А вообще, что такое рассудительность? Вот есть рассудительный человек, а есть нерассудительный. Говорят, эмоциональный, импульсивный, буйно помешанный, да? Заметьте, рассудительный – это тот, у кого рассудок работает, у кого голова на месте и с плеч не слетела. Нерассудительных людей я иногда называю не в смысле им самим, а так, ну, в смысле, как говорится, для определения, да? Ну, всадник без головы. Рот, язык есть, но головы нету. Ну, в смысле, мозгов, мозги не работают. Ля-ля-ля-ля, тут первым долгом что-то наговорить. Кому-то, кого-то упрекнуть, ставить свои 5 копеек, как говорится, а потом сидеть думать, зачем я это сказал, да? Это люди спорят, не рассуждают, ругаются, перебивают, они не слышат, у них голова не работает. И, кстати, хочу обратить внимание, чего человек нерассудительный, спорит, доказывает, не уступает, перебивает, обижается, раздражается, обратите внимание. Настолько умный, в кавычки это слово я беру, да? Настолько понимает, настолько не ошибается, настолько убежден в своей правоте, что рот не закрывается, доказывая всем, какой я, посмотрите на меня. Особый экземпляр, самородок просто золотой. Заметьте, а действительно умный человек, рассудительный. Он услышал информацию. Он не перебивает. Человек на него наседает, он не заводится. Человек много доказывает, он не вступает в словопрение с ним. Сам рассудительный человек любую информацию, обратите внимание, как воспринимает, любые обстоятельства как воспринимает. Зачем психовать? Зачем раздражаться? Зачем спорить? Надо рассудить. Надо подумать. Надо помолиться Богу, надо с Ним пообщаться. Сохраняя рассудительность, у меня всегда открыт канал общения с Богом. Вы понимаете, да? Всегда открыт канал с Богом. Я всегда, неважно где, на подводной лодке, в пещере, в шахте меня завалило. Я Бога слышу везде и всегда. Это норма. И вот такой человек, заметьте, рассудительный. Он не реагирует, он революции не делает. Он, как говорится, 7 раз отмерит, прежде чем отрезать. Или может быть, как дипломат, который 10 раз подумает и решит ничего не говорить. Он понимает, насколько все непросто, насколько все не так, как иногда сердечку кажется. Так теперь обратите внимание. Так от кого будет зависеть охрана меня от искушений, от греха, от зла, да? Обратите внимание, кто должен охранять себя? Бог, Святой Дух, кто должен давать готовый результат, любовь, мир, радость? Бог дает знание, из уст его знание. Бог дает мудрость. И если мы ее принимаем, если мы с этим дружим, рассуждаем, вникаем, не выступаем, не говорим, что тут не тот перевод Библии, да? Это не от большого ума, а от очень ограниченного и скудного. Вот такие у нас заявления бывают. То заметьте, рассудительность, когда станет привычкой, нормой, обыденным состоянием, то заметьте, ну, я не говорю, что Дух Святой не принимает участие. Он подсказывает, но я бодрствую, я принимаю, я размышляю, я соглашаюсь, и я рассудил, понял, сказал Боже спасибо, занимаю положение, позицию какую-то. И я говорю, нет, я этого делать не буду. Это я отвергаю, это я принимаю. Рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. То есть, заметьте, рассудительный человек – это настоящий христианин. А эмоциональный, который сердце слушает, и у которого язык, как говорится, расхаживает без всяких тормозов, это не христианство, это мир. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Говорим много, потому что похоть. Как это так? Со мной не соглашаются. Как это так? Во мне сомневаются, да? Гордость житейская побуждает говорить, доказывать, спорить, ругаться, выяснять отношения, получать синяки и уходить непобежденным, будучи разбитым на голову. Теперь я с вами хочу продолжить свои размышления, да? Я извиняюсь, тут пишут в чате кое-кто. Света, ну по поводу Габриэлы, ну просто это человек со Словакии. Ну написать русским шрифтом, да, не напишет. Русский язык понимает, да, но не напишет тебе, поэтому как бы пойми. Извините за отвлечение, да. Я хочу вам напомнить. Текст, который мы не раз с вами читали, Матфея 5 глава, 48 текст. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я хочу вас спросить, вот сейчас мы говорили с вами о рассудительности, которая будет нас оберегать. Скажите, пожалуйста, рассудительный человек это все знает, все понимает, все знает, все понимает, да? Или все-таки рассудительный человек понимает уже подспудно, что чего надо рассуждать? Не все так просто. Сегодня какая-то новая ситуация, новый человек, новая деталь. Вчерашнее знание может быть неплохо, но здесь я вижу, тут надо какая-то добавочка, какая-то так дополнительная порция мудрости от Бога. Когда мы говорим «будьте совершенны», у нас обычно понятие «ну, совершенный – это только Бог». Да? Опять это я говорю, почему мы так говорим и так верим. А потому что мы не читаем, потому что мы не исследуем Писание. А если читаем, то невнимательно. Мы не исследуем, мы читаем просто бегло глазами, чтобы когда-то вспомнить и процитировать, и показать, смотрите, какой я. Так вот, смотрите, будьте совершенны. И что такое совершенство? У нас понятие, что совершенное это, ну, больше ничего не добавишь, это только Бог. Ну, а Христос, Сын Божий, говорит, вы будьте совершенны не как-нибудь, а как совершен Отец ваш Небесный. Тут можно рассуждать по поводу того, можем ли мы быть похожими на Бога. Можно вспомнить, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Какие во Христе, такие и в нас должны быть с вами. А мы говорим, мы не можем, это невозможно, это бессмысленно, да? Так что такое совершенство? Вот я вам сейчас прочитаю. Запомните, христиане должны быть совершенными. Но мы не знаем, что это такое. Я читаю это место Писания, это Филиппийцам 3 глава, 7 по 16 текст. Внимательно слушайте. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Ну что было преимуществом, вы помните, фарисей из фарисеев, чистейший породистый еврей, да? По правде законной непорочный. Из довольно известного рода, довольно такой авторитетный человек в кругах иудейской церкви, иудейского народа, То есть он был не просто какой-то пешкой, да, в этом обществе. Но он говорит, что для меня было преимуществом, ну, в той среде, да, то ради Христа, то есть когда я Христа понял, встретил, узнал, понял, я почел этот щитой, то есть что это чепуха. И теперь слушайте, да и все почитаю щитою, ну, тщетным, напрасным, пустым, бесполезным. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса. Вы слышите? Тут есть такое слово познание, да? Превосходство познания. Познание Христа, общение со Христом, общение с бездной богатства премудрости и ведения, это настолько превосходно, что та моя фарисейская праведность, хожу, молюсь, обрезан, да, там, не пропускаю собрания, приношу жертвы, что то все вообще детский лепет. И слушайте, когда Павел говорит, я понял превосходство познания Христа Иисуса, я надеюсь, вы тоже понимаете, почему я так говорю. Я с вами говорю тоже с позиции познанного превосходства познания Христа Иисуса. Я потому вам и говорю, думайте, вникайте. Молитва – это разговор постоянный человека с Богом. Это общение моего разума с разумом Божьим. Это постоянно восполняется недостаток моей мудростью, превосходством и избытком мудрости Бога. Я вам всегда говорю, что мы оправдываемся делами закона. Я крещенный с полным погружением, прямо ужас какой-то, да? Ну, прямо хоть, как говорится, герой Советского Союза представляет. Я крещен с полным погружением. Я имею веру в Иисуса, что он на небе сидит, не больше, да? Я не пропустил ни одной вечери, не пропустил ни одного собрания. Я каждый день читаю столько-то Библию, за год прочитываю Библию раз, а то и два, да? Я пою в хоре, играю, как говорится, на гитаре в церкви, да? Занимаюсь миссионерством. Сдаю десятую или пожертвование, да? И благодарю. На этом все заканчивается. И благодарю, школу закончил, ума набрался, ноги помыл, на языках поговорил и вечере поел. Благодарю Боже, что я не таков, как баптист вот тот несчастный, или пятидесятник, или адвентист, или папа римский. Вот как только человек сказал, что я и то, и то, и то, все ордена и педали, и медали вешайте мне на грудь, и слава Богу, что я не такой, как вот эти все нечестивцы. Все. Совершенство закончилось. Его, правда, и не было, да? Потому что вот это то, что я перечислил, что я там, ну, это молитва, помните, да, одного товарища в храме. Это все, чем мы занимаемся. Это не жизнь. Это просто церковные догмы. Это доктрины. Ни больше, ни меньше. От них я не умнее, не глупее. Ну, просто выдали мне книжечку, как заповеди. Церковные доктрины, с которыми я должен согласиться. Я согласился. Вечерю надо есть, я поел. Ноги надо мыть, я помыл. На иных языках надо говорить. И сказали, раскрой рот, и что-нибудь лялякай, и оно начнется. И я так и делаю. Все. А что для ума? А какая пища для ума? А какое развитие? А этого нет. Так вот, Павел говорит, когда я понял, что такое познание Христа, что такое с Ним общаться, какую бездну богатства премудрости я могу получить, когда я понял превосходство вот этого живого контакта со Христом, то, чем я раньше хвалился, обрезанный там тютелька в тютельку, да точно в тот день, да чисто породистый, как говорится, как лошадь, как собака, по правде законная, обратите внимание, правда законная. Закон, туда ходи, сюда не ходи, жертвы приноси, три раза являйся, праздники празднуй, делай все, что там тебе сказали, думать не надо. Правда законная, это закон, который я соблюдаю, не вникая, не размышляя, не копаясь, не познавая и не достигая рассудительности. Когда я понял это превосходство, то для него, для Христа, ради превосходства познания я от всего отказался. Потому я и говорю. Вечеря Господня – это обряд, который говорит о том, чем мы с вами должны заниматься. А у нас вечеря поел, знаете, все равно, что купил 3 индульгенции, просил прощения грехов и как 3 пропуска на небо. На всякий случай. Если через одни ворота не пустят, у меня еще 2 в запасе. 2 ворот в запасе. Потому я не говорю вам, вот, братья и сестры, надо ноги мыть. Я говорю, смирение надо иметь, которому как бы призывает нас многомовение, если вы его делаете. Если я не говорю о том, что вот надо вечерю, я не собираюсь вас кормить вечерями. Хотите, пожалуйста, пойдите в церковь, поешьте. Я говорю о том, что Христос, когда взял хлеб и сказал, сие есть тело мое, то есть он на хлебе показывает, что он делает с собою. Сей хлеб есть символом моего тела. За вас ломимое тело мое. Я его, когда моя плоть, в которой я родился, пыталась когда-нибудь что-нибудь, ну, будем говорить, выплеснуть, как это у вас получается, я ее убрал вот так и ломал. Это называется, и так умертвите плотские члены ваши. Вот, и дальше он говорит, сие творите в мое воспоминание, как только ваша натура захочет отметиться, захочет осудить, выслушать сплетню, передать ее по цепочке, чтобы весь Божий народ это знал, да? Когда вам захочется поспорить, кого-то перебить, когда вам захочется позавидовать, возьмите в мое воспоминание, как урок, возьмите и преломите свою плоть. Сие творите в мое воспоминание. У нас же превратилось, я говорю, в продажу, в покупку индульгенции. Все. Вечере поел, на небо готов. Ну неужели вы думаете, что там настолько все глупые, что нас глупых и ограниченных, заносчивых, не желающих слушать Слово Божие и его исполнять, вот нас возьмут на небо, я вечерю поел, я со Христом соединился. Да ты выходишь после вечери и тут же начинаешь кого-то осуждать. Тут же кого-то вспоминаешь, кого-то внутри, хорошо, если еще внутри, называешь каким-то не совсем праведным словом. Вот Павел, когда понял, что дает обряд без понимания смысла, потому что, знаете, да, есть закон, есть буква закона, а есть дух закона. Дух закона – это познание, это понимание смысла обряда, символа, праздника, жертвы. Понимание смысла и знание, как его, этот смысл, применить в своей жизни. Так вот он говорит, когда я понял это преимущество, я от всего отказался. И к чему я хочу сказать? У нас же христианство на чем держится? Вот я вчера говорил, мысль, да? Конец света неизбежен, мы на краю пропасти. И я вам говорю, почему такое христианство? А у нас вообще, обратите внимание, фундаментом нашей веры являются доктрины. Не связь с Богом, не приобретение Его премудрости. У нас хожу, сижу, пою, распространяю, сдаю. Все. И благодарю, что я такой ограниченный. И больше я не собираюсь никого не слушать, ни во что вникать. С меня хватит, я уже сижу на небесах. Знаете, это немножко похоже на неадекватное поведение. Так вот, Павел говорит, когда я понял разницу, я от всего этого отказался. Я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Ну, кто-то из вас скажет, Но крещение же надо, да, ну так смысл же надо понимать крещение. Что если я крещусь, то я обещаю Богу жить доброй совестью после крещения. А нам после крещения объяснили, что грех непобедим, значит совесть будет осуждать, а вы, как говорится, игнорируете ее голос. Павел же говорил, вот вечерю же надо, он же совершал, так он объяснял то, что я вам сейчас объясняю. А если это не объяснять, то кому это все надо? Для него я от всего отказался. И все почитаю за мусор, за сор, чтобы приобрести Христа. Вы слышите, да? Христа приобрести, со Христом слиться, чтобы его чувствования были моими. Его мысли были моими. И дальше написано. И найтись в нем, обратите внимание. Найтись в нем, не около него. В него как бы войти, с ним слиться. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Вы слышите? От какого закона? Ну, я вам просто приведу пример с помощью десятисловного закона. Написано, не прелюбодействуй. Ну, больше ничего не написано. Там нет написанного, не думай в мыслях о прелюбодеянии. Там не написано, не смотри телевизор или интернет с вот этими сценками прелюбодейными. Там написано, не прелюбодействуй, как физически закон относится до плоти. Но он вроде как бы не касается ни мыслей, ни сердца, ни чувств. Праведность от закона, я не прелюбодействую. Но как гляну на мимо проходящую женщину, которой походочка, говорят, как в море лодочка, да? Как гляну, как говорится, звуки некоторые издам. Ну, да. Вот это я что хочу сказать. Праведность от закона. Да, я в постель с нею не полезу. Но я хочу сказать, если бы она предложила, мы бы не отказались. Потому что если в сердце есть грех, а просто у меня нет возможности, ну, есть некий страшок, да, у меня праведность от закона. Но если внутри есть, оно вылезет, оно проявится и, как говорится, не применет. Древним сказано, не убивай. Я не убиваю. А написано, а если ты, заметьте, праведность Христова, да, если ты не убиваешь, но ненавидишь, я добавляю, говоришь с раздражением, упрекаешь, перебиваешь, говоришь, а ну пошел ты, или вот так вот махаешь, ну тебя в баню, да? Я же думаю, вы понимаете, что это не от огромнейшей любви Христовой. Вот так махаем, вот так говорим, а ну тебя в баню. Ну хорошо, в баню еще, если баня неплохое дело. А если дальше за баню посылают? Пешее, как я говорю, эротическое путешествие, да? Праведность от закона. Соблюдаю субботу. А про субботство, как говорят, вообще ни слухом, ни духом не знаю. Ведь суббота без субботства, это все равно, что кружка без компота. Суббота – день. Не делай физически телом ни ты, ни вол, ни осел. Ну, я говорю, ну не будь же ты тоже как осел. Осел не работает, и ты не работаешь. Осел сидит в непонятно куда смотрит, и ты лежишь на диване и дремаешь. Суббота без субботства – это тарелка без борща. Так вот Павел говорит, хочу найтись в нем не со своей праведностью, а десятисловного закона. Я уже не говорю про Тору, да? Но тут он про Тору пишет, а в Торе десятисловный закон. Но с тою, которая через веру, через размышление. Вера, это, заметьте, это с разумом связано. Господь говорит, а я верю. Не тупо верю, не разобравшись, а верю, слушаю, вникаю, переспрашиваю, разбираюсь и утверждаюсь. Которая через веру во Христа, слышите? А и не забудьте, а Христос это бездна богатства премудрости. Так здесь, заметьте, Праведность от закона, вот сколько статей в законе написано, вот я физически выполняю, смысла не понимаю, это праведность от закона. Это законченная праведность. Это праведность неживая. Вы поняли, да? Это никакого развития, никакого познания нету. Я просто фарисей из фарисеев. Ни больше, ни меньше. А праведность через веру во Христа, который без конца и без края будет меня учить, это, заметьте, это праведность незаконченная. Это праведность, которая начинается и бесконечно продолжается и переходит в вечность. С праведностью от Бога по вере. И что это за праведность, обратите внимание. Чтобы познать его с большой буквы, кого? Бога или Христа, тут разницы нет. Что такое познать? Ну, сказано принеси жертву, я принес, познавать ничего не надо. Сказано, ну, как говорится, там, празднуй праздник, я праздную. Сказано, ходи на собрание, я хожу. Зачем хожу, а кто его знает зачем? Ну, сказали ходить, я хожу, как в армии. Равняюсь, я равняюсь. Смирно, я смирный. Налево, шамарш, я пошел. А чего? Это командир, говорит, знает. Это я вам такой пример привожу, чтобы вы просто поняли, что такое праведность от закона. Это тупость, это ограниченность. Я больше ничего не буду говорить, а то еще чего-нибудь скажу. Ну, вы поняли, да? Это примитивизм, это фанатизм, это ограниченность ума. А теперь смотрите, а праведность через веру во Христа. Я сказал, через веру, это через познание. Десятый текст, смотрите. Чтобы познать его. Кого? Христа. А как познать? Вот я вам только что из притчи читал, да? И, извините, вылетело из головы, потому что одни мысли крутятся, а другие, как говорится, не уходят. То разумеешь страх Господний, не найдешь познание о Боге. Вы помните, да? Я говорил, чтобы получить познание о Боге, понять его внутренний мир, чем надо заниматься, повторяться не буду. Вот написано, чтобы познать его. Вы поняли, что такое через веру? Добавляю, посредством Святого Духа, слушая мысли, вникая в мысли Бога и вникая в них и размышляя о них, да, я познаю его. Так вот, смотрите, праведность через веру во Христа, что такое? Что это за процесс? Чтобы познать его, Бога, его внутренний мир. Дальше, ну тут конкретно о Христе речь идет. И дальше, силу воскресения его. Тут же речь не идет о воскресении Христа после смерти на Голгофе. Римлянам 1 глава. О Сыне Божьем. Помните, да? Который родился от семени Давидова. Слышите? Не от Бога. Родился сразу вот. Ну, я сейчас не говорю о физическом, да? Моменте. Родился от семени Давидова, то есть задатками Давидовыми. Родился от семени Давидова по плоти, во всем уподобился братьям, пришел в подобие плоти греховной. Вот вы поняли, что такое родился от семени Давидова по плоти, а не по духу. По духу это потом. А родился по плоти, как человек, с присущими человеку слабостями. Так слушайте, а дальше написано, и открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Когда он открылся? Вот когда он вышел на Иордан, и Иоанн Креститель сказал, и Бог с неба сказал, все, родился, из человека превратился в Сына Божия. И там написано, через воскресение из мертвых, из каких мертвых? Пока наша плоть плотская, греховная, живет, мы потенциальные покойники. Пока она нами управляет, мы вообще, как говорится, в перспективе приговоренные к смерти. А он воскрес из мертвых. То есть плоть наша, греховная, она называется мертвой. Он в ней родился, он ее умертвил. Он ее похоронил и воскрес уже обновленным небесным человеком, Сыном Божьим. Поняли, что надо делать? Что такое совершенство? Это вера во Христа. Это постоянное познание бездны, богатства, премудрости и ведения. Это бесконечное общение с бесконечным премудрости Богом. Для чего? Чтобы познать Бога, Его внутренний мир. Далее, слушайте. Понять, уразуметь, как приобрести силу, чтобы умертвить грех и воскреснуть для новой жизни. Дальше. И познать участие в страданиях его. То есть, чтобы не возмущаться, когда плоть страдает, а чтобы понимать, что я готовлюсь к чемпионату мира или к Олимпийским играм, что я не должен страдать в тренажерном зале, я не должен хныкать, что надо бегать кросс 10 километров. Я хочу понять, как мне спокойно это воспринимать. Почему, зачем, для чего? Дальше. Сообразуясь смерти его. Какой смерти? На кресте? Да нет. Смерти для греха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? В какую? Для греха. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Ну, сначала какого воскресения мертвых? Вот как Христос воскрес из мертвых и стал новым духовным человеком, да? Чтобы мы этого достигли, когда мы этого достигаем, то есть перерождаемся, старое греховное плотское Адамово, Давидово умерло, а новое Христово небесное воскресло. Только после этого мы воскреснем и будем взяты уже на буквальное небо. Дальше. Говорю так не потому, что я уже достиг. Обратите внимание. Вот тот, который на своем знании настаивает, кто спорит, кто обижается, когда с ним кто-то не соглашается, которого возмущает любое другое мнение, не согласное с его мнением, это люди уже достигшие. Это уже благодарю, что я не такой, как прочие отщепенцы и глупцы и так далее. Это то же самое состояние, которое было достигнуто одной личностью на небесах. Сяду на краю севера в сонме богов, вы слышите? И буду подобен Всевышнему. Поэтому он не слушал Бога, он не пытался с ним поговорить, порассуждать. Он просто встал в позу барана. Нет, должно быть так. Ты хочешь сказать, что я глупый? Нет, я не глупый. Я умнее кое-кого на небе. И дальше это все пошло, вы знаете, да? В каком направлении? Война даже. И ангелов, как говорится, на свою сторону, третью часть, как говорится, переманил. Ну и получили, как говорится, по заслугам. А теперь вот эти люди на земле с духом вот этого Люцифера, да, светоносца, обратите внимание, столько света, столько знаний, что дальше некуда. Больше не бывает. Вы поняли? Люди со своей праведностью, которая от закона, они самоуверены, они категоричны, они никого не служат, ну, Христа само собой и Бога само собой. Но думают, что этому научились у Бога. Они спорят, они перебивают, они обижаются, они властвуют, они раздражены, они обижены, они ни с кем сойтись не могут. Ну, настолько умны, что просто, как говорится, мозги в голове не умещаются. А вот Павел пишет, это чепуха, это примитивизм, это фанатизм. И я хочу познать его силу воскресения, участие в страданиях, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. А теперь он говорит, говорю так не потому, что я уже достиг, все знаю, все понимаю, и не учите меня. Или усовершился абсолютно до самого, как говорится, предела. Но, обратите внимание, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Вот как Он познал мой внутренний мир, так я хочу познать внутренний мир Иисуса. А что такое внутренний мир Иисуса? Это бездна, это вселенная бескрайняя, да? Бездна богатства, премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы Его, как непостижима Его премудрость, и насколько я ограничен, чтобы это все понять. Мне учиться, учиться и учиться без конца и без края, как говорил товарищ Ленин. Вы поняли, почему он говорит, я не говорю о том, что я достиг, что я все познал, что мне больше учиться нечему и не у кого. Вы понимаете, что такое, сейчас вот мы подходим к тому, что такое совершенство. Но стремлюсь, не достигну ли я, как Христа, имеется в виду, как достиг меня Христос Иисус. Теперь слушайте, братья, я не почитаю себя достигшим. Я не говорю, что у меня 3 образования, я академик, доктор наук, я профессор, и все, теперь только учить буду, учиться больше не надо. Я говорю, братья, я не почитаю себя ни доктором, ни богословом, да, ни профессором. А только, забывая заднее, то, что я понял, чему я научился, забывая, это не в смысле, это чепуха, это не надо, а не останавливаясь на этом и простираясь, вставляю слово, бесконечно вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Что такое почести Вышнего звания? Обычно объясняют, что тот, кто хорошо прислуживает перед вышестоящим начальством церкви, тот будет повышен в звании. Тут вообще не про карьеру речь идет. Почесть Вышнего звания. Помните, побеждающему дам новое имя. Чем больше я познаю, чем лучше я становлюсь, мое имя, звание, как меня зовут, как меня называют, кто я там как бы на небе, я уже так скажу. Я все время добрее, умнее, лучше становлюсь. И как меня зовут, новое имя, да, оно меняется в соответствии с прогрессом в моем познании. А теперь смотрите слова. Итак, кто из нас совершен? Я добавляю, тот настоящий христианин. А кто несовершен, все знает, все понимает, сидит, умничает и всех осуждает, тот вообще непонятно кто. Вообще понятно кто, но только не христианин. Кто из нас совершен, чуть вставляю, точно так и должен мыслить. Как? Возвращаюсь. Никогда не почитать себя настолько умным, который все знает, все понимает. Не почитать себя достигшим, а только что-то усвоив, и не останавливаясь на этом, забывая заднее, бесконечно и постоянно простираюсь вперед. Вы поняли, кто такой совершенный человек? Вот травка, которая вылезла из травы, маленькая, она совершенная, она движется. Дерево, у которого каждую весну почки набухают, новые веточки, листочки, цветочки появляются, увеличивается в росте дерева, оно совершенно. Пока человек движется, он совершенный. Как только дерево, пусть оно как гигантское, там, калифорнийское секвойя, да, как только почки не набухают, как только рост прекращается, да, дерево засохло, оно мертвое, а значит несовершенное. Совершенный человек – это живой. Совершенный человек – это постоянно развивающийся человек. Человек, который не считает, что он что-то достиг. Совершенный человек, он всегда учится, а не учит. И мы с вами это должны понимать. Что такое совершенство? Никогда не почитаю себя достигшим, поэтому никогда ни с кем не спорю, ни с кем ни на чем не настаиваю. Далее, если я не почитаю достигшим, я не вступаю в словопрения. Я слушаю собеседника, размышляю, рассуждаю, непонятно спрашиваю, задаю вопросы, слушаю ответы, аргументированные или нет, разумные или нет. Вы поняли, да? Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Рассудительность – это признак совершенства. Рассудительность – это признак того, что я не фарисей, что я живой, что я совершенный, что я развиваюсь, что я не стою. Поэтому не умничаю, не спорю, не превозношусь и не осуждаю никого. Еще раз повторяю. Итак, кто совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Только я хочу сказать иначе. Если вы думаете, что вы все-таки все знаете, и ваша миссия всех учить, то вам Бог этого больше не откроет. Если вы на этом просто будете стоять и упретесь, и не будете сдвигаться с места. Впрочем, до чего мы достигли, кто на каком уровне находится. Христианская школа – это школа, в которой учатся сразу. Кто-то в первом классе, кто-то в третьем, кто-то в восьмом, кто-то в десятом, кто-то уже в университете, кто-то уже в академии. Но все совершенные. Бог не спрашивает первоклассника, почему ты не понимаешь так, как какой-то академик понимает, или доктор, или профессор. С первоклассника Бог спрашивает только на уровне первого класса. Контрольная должна быть только на уровне той пройденной программы. И если первоклассник усвоил материал и живет в соответствии с уровнем того первого класса, он совершенный, он пригодный для неба. Он совершенный, как Бог. Почему? Растет. Нет, он не Бог, ему еще далеко. Но если он растет, он будет достигать, будет постигать и будет равняться на него. Поэтому только совершенные люди будут спасены. А все, которые все знают, все понимают, ну как сам Люцифер, да, светоносец, да, и мы же вот свет носим. А этот свет, это тот, который перебивает, который спорит, который говорит, что только истина у меня, что знаю только я, что вы еретик, что вы заблуждаетесь, что вам, как говорится, пекло уготованное. Вы поняли, да? А вот эти люди, это вообще несовершенные, это вообще общество покойников, да? Тут жизни нету, тут развития нету, тут роста нету. Потому и написано. До чего мы достигли, в какой класс мы перешли, какую программу усвоили, я вставляю слово, обязательно так и должны мыслить, не скатываться назад, и по этому правилу или по тому правилу жить. Если вы перешли в пятый класс, размышляйте на уровне пятого класса. А кто в десятом, не заставляйте его по десятиклассному размышлять. Это еще пока что не в его возможностях и силах, да? И живите по уровню пятого класса, в котором вы находитесь. Этого достаточно, чтобы спастись. А теперь напоследок я хочу задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, мы, которые ходим в церковь, о каком развитии идет речь в церкви? Что нового вы слышите? Какие новые откровения у того, кто выходит за кафедру от имени Бога, говорит? Все время. Где-то суббота свинина, десятина без конца и без края. Ну, Папа Римский еще вспоминается. У кого-то благодать дешевая, ничего не надо делать, надо верою спасаться, дела ни при чем, борьбы не надо. Хотя Писание наоборот говорит, да? Одно и то же. Давайте откроем Писание и начнем далеко и глубоко рассуждать так, чтобы никто ничего не понял. Когда люди не ходят на собрание, они не чувствуют, что они что-то потеряли. Опять будет 25, опять одно и то же. Надо любить, надо молиться, надо не оставлять собрание, надо жертвовать, на языках говорить. День воскресный, день субботний праздновать. Вечере обязательно. Это настолько важно, братья и сестры, что вы даже не понимаете этого. Итак, без конца и без края. Это я говорю о тех, кто выходит за кафедру. Если бы они росли, они бы говорили о совершенстве. Далее, если бы пастырь был все время совершенный и рос, то у него каждый день бы, извините, вот тут почки набухали, листочки, тут цветочки. И он бы приходил на собрание и бы уже, как говорится, плодами кормил. А тут получается одно и то же без конца и без края. Нет, правда, развитие есть. Было три Бога, и вдруг откровение – один Бог. Дух Святой был личность, теперь оказывается не личность у кого-то, да? И вот это, вы поняли, почки какие растут? Споры, разногласия, упреки, осуждения. Вы вообще поняли, по поводу чего Павел пишет, это, для меня это мусор, а у нас это вообще, знаете, как для навозного жука навоз. Это смысл жизни. Доказывать, Сын Божий, Христос – это Бог или Сын Божий? Я по поводу таких рассуждений говорю, вам вообще нечем заняться, да? Это настолько важно, добавляет вам ума? Или вообще это сталкивает вас лбами, чтобы доказать, что оба глупые? И причем сильно. И я хочу задать вопрос. У нас знания в каждой церкви, баптистская, адвентистская, католическая, православная, закончены? Да. У нас есть каноны, у нас есть торы, разноцерковные торы. Тора у евреев, четко дальше не надо выходить. Правда, сами навыдумали, знаете, там 600, кажется, с чем-то заповедей, да? У баптистов своя тора. Скажи баптистам о том, что надо грех побеждать, бороться, начинается выступление. Роста не будет. Брат, не надо тут, как говорится, привносить нам то, чего не надо, что нам не нравится. У пятидесятников Тора, у адвентистов Тора. О развитии, о вере во Христа, о познании Бога, о познании вот этой мудрости, как победить грех. А как приобрести мир, любовь, радость, которые ничем и никогда не омрачаются и ничем и никогда не могут быть остановлены? Где это? А почему каждая церковь превозносится над другой? А потому что считают, что уже все знают и им все открыто. А почему мы судим кого-то, а не себя? А потому что нас судить не надо, мы же, как говорится, звезды такой величины, а вот эти с нами не соглашаются, их надо учить, их надо обличать. Вы поняли, да? Христианство – это состояние души. Христианство – это постоянное познание мудрости Божьей. Христианство – это бесконечное развитие в добре, в мудрости, в любви. Христианство – это начавшийся процесс, но никогда не заканчивающийся. Христианство – это рассудительность, это отсутствие споров, упреков, осуждения. Это отсутствие, знаете, какой твердой позиции, только так и не иначе, умру в вере своих отцов. Христианство – это рассудительность, это познание, это размышление, о чем и Бог говорит: ищу рассудительного знания, не упрямого, неограниченного и не фанатичного. И давайте зададимся вопрос. Я все знаю и все понимаю? Тогда вопрос, я совершенный? Я готов выслушать человека с другой церкви? Сомневаюсь. Я хочу выслушать человека с другого мнения и рассуждать, или я вступаю в споры? Вы понимаете, да? Я говорю, что в той церкви неправильно, потому что, получается, в моей все правильно, да? У моей все правильно понимают. Обратите внимание, я сейчас говорю в общем. Если два человека встречаются, и я начинаю спорить с ним, не рассуждаю, не сохраняю спокойствие и рассудительность, а начинаю спорить, нападать, перебивать, я несовершенный, я фарисей. Я гордец, я подлец, и ждет меня, как говорится, знаете что? И знаете за что? Из-за этого мы не можем объединиться. Христиане спорят и делятся, и ругаются. Культурно ругаются, но ругаются. Если между мужем и женой происходят вот эти споры и разногласия, это каждый претендует на знание абсолютного знания. Поэтому эти люди никогда не придут к единству, взаимопониманию и никогда в любви не обнимутся. Вот так грязня и будет, пока не разведутся. Или не разведутся, ну, по заповеди. Понимаете, да? Не разведутся, но никогда не будут любить. Но думают, что раз не развелись, их возьмут на небо. Извините, не надо там таких. Не возьмут. А если бы мы были совершенны, муж и жена? Жена не умничала, и муж не упорствовал. А сели просто, помолились, высказали мнение, попросили у Бога, Господи, дай нам уразуметь, кто более прав, и принять это. Через кого более совершенно ты что-то говоришь. И все, и мир, и любовь, и вот твои согласия, и вот вам решение проблем. Но так как все претендуют, как Люцифер, сяду на краю севера в сонме семьи и буду как Бог, ну тогда не надо удивляться. Вот такие сильно большие и умные боги, они, как правило, ругаются, спорят. И это доказывает, что мы несовершенны, что мы не живые, что мы трижды покойники. Мы высушенные дрова и место наше в печке. Извините, может, не очень приятно сказал, без зла. Хочу поделиться. Хочу, чтобы немножечко это встряхнуло всех нас, чтобы заставило задуматься. Христианство мы вообще или какая-то, знаете, пародия на христианство. Сегодня, ныне день спасения, ныне время благоприятное. Я не все приятно говорю, но говорю с добрых побуждений. Ныне день спасения. Ныне день задуматься. Ныне день посмотреть честно на себя в зеркало истины. И ныне день сказать для себя что-то решительное. Мне так дальше продолжать жить или надо что-то делать, что-то менять? Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.